Литнет представляет. Наталья Сапункова. «Серебряная птичка». Читает Ольга Чигаева. Глава первая. Королевский подарок. С раннего детства чела-птичка встречала каждый погожий день на крепостной стене Дьямона, когда-то с отцом. Отец поднимал ее маленькую на руки и выносил на стену. Что-то рассказывал, показывал там, далеко, как восходит солнце, откуда проплывают над замком облака. Потом никто не мог вспомнить, откуда взялась у Тана такая привычка, с чего началась. Старшего брата Чела, Асмира, отец с собой не брал. И младшую дочь, Илимену, которую родила уже мачеха Юна, тоже. Этот небольшой кусочек утреннего времени не принадлежал более никому. У матери Тани Дьямона волосы были как темная бронза, у брата еще темнее, а у отца яркие и огненные, и у Челы такие же, и у сестренки Илимены тоже. Брат погиб в 14 лет от шальной стрелы. Еще раньше не стало мамы. После похорона Смира отец, как-то разом постаревший, позвал Челу на стену.
«Все повторяется, девочка», — сказал он после долгого молчания. «Я надеялся, что Дьямон достанется моему сыну. Он будет знать, что с ним делать. А ты прожила бы радостно и без забот. Но ты у меня осталась одна».
Она, конечно, его поняла, но зачем-то возразила. «У тебя впереди долгая жизнь, отец мой. Есть Юна и Или, и, может быть, много детей».
«Дети Юны не получат таких же прав на Дьямон, какие есть у тебя. Ты знаешь, я сам стал владетелем, женившись на наследнице. Так что я буду следить за тем, чтобы недостойный не вручил тебе Эдельвейс».
«Отец, я ведь могу его не брать. Возьму у того, кого ты назовешь достойным».
«Как знать, моя птичка?»
Отец усмехнулся.
«Эдельвейс — волшебный цветок. Взглянув на того, кто добыл его для тебя, ты потеряешь голову и забудешь, что обещала меня слушаться».
«Это сказки, отец!» — фыркнула Чела. «Я и сама находила эдельвейсы, я знаю. Эдельвейс красив, но и только. Чтобы он стал волшебным, его надо зачаровать. Никто не посмеет принести мне зачарованный цветок».
«Того, кто посмеет применить к тебе чары, я прикажу сбросить на скалы».
Тан махнул рукой вниз.
«Ну, посмотрим, как все сложится. А ты помни, что в тебе заключена жизнь Дьямона, его душа и кровь. Он стоит, пока живешь ты и твои потомки».
Она удивленно посмотрела на отца. До сих пор с ней не говорили ни о чем таком. Как могут зависеть от Челы птички и ее будущих детей эти старые каменные стены?
«В тебе кровь древних. Ты продолжаешь род тех, кто когда-то заложил Дьямон. Ты замечала, что стены замка не разрушаются? Нам не приходится их подновлять. И когда они страдали во время осад, всякий раз разрушения были невелики. Замечала?»
«Нет, отец». Чела качнула головой. «Я не обращала внимания, и мне не с чем сравнивать».
«Поверь на слово, если не станет тебя, замок начнет ветшать, и люди Дьямона это знают. Шепчутся о том, что замок разрушится, что не будет урожая, что у овец испортится шерсть, что рудники обвалятся или их затопит водой. Это не редкость в других местах».
«И это все правда, отец?»
«Да, дочка», —
просто сказал Тан Дьямона.
«Кое в чем я даже убедился лично. Живи долго и дай жизнь детям. Теперь твоим детям принадлежит будущее этих земель. Только твой супруг станет здесь хозяином, и он должен дать тебе детей».
«Ох, отец!» Чела засмеялась. «Если все так, то меня надо держать в золотой клетке, чтобы со мной ничего не случилось. Но я не хочу».
«И не надо».
Отец погладил ее по голове, ласково пропуская меж пальцев тяжелые огненные кудри.
«Я не позволю. Птички вроде тебя в клетке не живут и уж точно не поют».
Это в прошлом. Уже давно нет отца, а теперь из земли Дьямона отдали королю кандрийцев. Никто не говорит про будущее, которое принадлежит нерожденным пока детям Челы-птички. Настоящее упало на плечи Чели и ее мачехи Юни. Юни-недотроги. Больше мачехи, конечно. Вдова Тана хозяйничает в Дьямоне. Теперь Юна уехала, чтобы увезти в далекую Кандрию свою дочь. В Кандрию, которая с ними воевала и победила. И скоро сюда прибудет мужчина, назначенный королем. Чужой. Чужестранец. Челу-птичку, наследницу Тана, ему подарили. Она трофей. И что-то будет. Каждое утро Чела по-прежнему приходила на стену. Хоть что-то должно оставаться, как раньше. У небольшого замка недалеко от новой границы шумел огромный лагерь. Кандрийский король Морток праздновал победу в шестилетней войне. Люди жгли костры, жарили дичь, пили, пели и радовались, договаривались и решали, пировали с королем, получали земли и титулы. Морток бывал щедр. Драгоценности, золото, военные трофеи самые разные, пленники, возможности. Слишком много тут было всего. Сайгуркан, старший из бастардов кандрийского барона, пока еще не получил свое. Он хорошо воевал, был близок к королю, и так вышло, дважды спасал ему жизнь. И теперь на этом празднике он рассчитывал на свой кусок. Его люди тоже. Кто-то желал сесть на земле и завести семью. Кому-то хватит передышки, спокойной службы и немного серебра. Серебро нужно всем. Король намекал, но отчего-то медлил. И вот, наконец-то, король позвал Сайгура. Охрана стояла снаружи, в шатре король был один. Даже встал, раскинул руки для объятий.
«Наконец-то я могу тебя порадовать, друг мой Сай!»
И они обнялись. Седой, кряжистый, очень сильный, король и обнимал так, что трещали кости.
«Ты не пришел вчера на пир?»
— заметил Морток.
«Вообще, куда подевался? Мы бы еще вчера потолковали. Ездил на охоту, Ваше Величество. И лишился отличной лошади»,
— пояснил Сайгур, и это была чистая правда.
«Угодила ногой в кротовую нору. Здесь у нас кого только нет, но лошадей лечить некому». «О, сочувствую!»
Король покивал и прищелкнул языком.
«Хоть не Воронова своего потерял».
Король ценил хороших лошадей.
«К счастью, не его», —
вздохнул Сайгур.
«Собственно, дело вот в чем. Садись».
Король сел и показал место напротив себя.
«Я ожидал письмо, чтобы окончательно решить. Ты знаешь, что такое Дьямон?»
Он посмотрел из-под лобья.
«Да, Ваше Величество», —
ответил Сайгур.
«В целом знаю. Его вы тоже отобрали у мураканцев». «Верно. Спорный приз. Нам его сдали на некоторых условиях. Слышал?» «Не интересовался, Ваше Величество. Я ведь здесь недавно. Войну провел в Руате. Помню».
Король кивнул.
«На самом деле у нас не было выхода».
Он заговорил тише.
«Мы договорились. Получили Дьямон с условием, дружище Сайгур. Можем потерять его через 7 лет. Я дал слово. Ты понял?» «Нет? Простите».
Удивился тот, мысленно негодуя на привычку Мортога говорить замысловато. Не проще ли начинать с главного?
«Мы поклялись по всем обычаям»,
— продолжал король.
«Но даже 7 лет — неплохой срок. Дьямон охраняет дорогу в Дальнее Княжество и в Загорье. Хорошая земля, угодья, пастбище для скота, серебряные рудники и драгоценные камни. Золотое место, хоть и малость неуютная, это с непривычки. Слышишь меня?»
«Конечно, Сайгур слышал короля».
«Да, за этот срок можно укрепиться».
Он понятливо кивнул.
«Именно, друг мой. Я даю Дьямон тебе. И крепости, и земли, и рудники. Все, чем владели Тана Дьямона. Знаю, что не побоишься».
Король улыбнулся немного хищно.
«Верно ведь?»
Сайгур однозначно предпочел бы земли без условий, но если даже снова придется воевать, что поделаешь?
«Что это за условия, растянутые на 7 лет, Ваше Величество?» «Все просто. Ты женишься на наследнице. Она должна родить сына в течение 7 лет. Сына, понял? Хотя по их законам наследуют и девчонки. Их мужья, я хотел сказать. Понял?»
Сайгур выдохнул и кивнул. «Чего же тут не понять?»
«Ты можешь, Сай. Вчера я видел твоих сыновей. Постарайся теперь ради Дьямона и всего, что он тебе даст. И всем нам, конечно!»
Король хохотнул.
«Что скажешь?»
Сайгур тоже улыбнулся. «Действительно, ерунда, а не условия. Обычное дело, когда речь идет о наследстве или приданом. Когда это военный трофей, то в бездне видел бы он какие-то там условия. Но королю виднее, конечно».
«Значит, права через брак. И моим наследником должен стать сын той девки», —
подытожил Сайгур.
«Я понял». «Вот и отлично! Дьямон, Сай, он твой!»
Король улыбнулся, показав зубы.
«Я хотел отдать его сыну кузена. Ну же, не молчи!» «Да, мой король».
Сайгур встал, поклонился.
«Благодарю. Ценю щедрость и доверие. Можете быть спокойны за эти земли». «Ну вот!»
— кивнул Мортог.
«И когда будешь мять на постели красивую девку, не забывай, что это служба твоему королю. Ты теперь все равно, что Тан Дьямона. Получишь от меня графский титул».
Он довольно захохотал.
«Последним Таном был Суриш. Теперь в Дьямоне будет сидеть граф».
Посерьезнее, король спросил.
«Брата с собой возьмешь?» «Хотел бы», —
кивнул Сайгур.
«Если он не нужен вам. Бери, тебе поддержка пригодится. Все, иди, лорд Сайгур, граф Дьямон».
Король махнул рукой, отпуская.